Всем привет! Вы слушаете «Украинские истории» – подкаст редакции «Громадская», где мы рассказываем и объясняем все, что происходит в Украине. Меня зовут Наталья Тихонова. Сегодня 22 апреля, когда мы записываем этот выпуск. И мы собирались третью неделю подряд говорить об обострении в отношениях между Россией и Украиной и возможности новой войны. В течение последних месяцев обстановка на Донбассе продолжала накаляться, а в течение последних нескольких недель Россия стягивала войска к границе с Украиной, к границе с непризнанными республиками и в Крыму. Однако прямо перед записью нашего подкаста стало известно, что Россия собирается отводить войска от границ с Украиной. Почему было принято такое решение, почему оно стало возможным, что происходило за эту неделю и можно ли верить России, будем разбираться сегодня с журналистом «Громадского» Павлом Калашником. Паш, привет.
Привет.
И международным обозревателем «Громадского» Леной Куренковой. Лена, привет.
Привет.
Итак, вот буквально за полчаса до того момента, когда мы собирались начать запись нашего подкаста, стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил об отводе войск от границ с Украиной. Как вы думаете, что это все было? И действительно ли на самом деле Россия отведет войска?
На самом деле господин Шойгу нам облегчил запись подкаста, потому что за неделю с прошлого нельзя сказать, что что-то кардинально поменялось. Естественно, мы еще вспомним про обращение президента Украины и выступление президента России, но конкретно по войскам, по фронту каких-то больших телодвижений не было. Также Запад обеспокоен передислокацией войск. Россия также говорит, что все нормально. Но вот теперь мы видим, что Шойгу, можно так сказать, слово держит, что вот он обещал через две недели вернуть войска. И, по крайней мере, такой приказ он отдает. Вернут или нет? Лично я считаю, что вернут. Потому что для меня самая главная фраза, вот я читаю наших партнеров «Новой газеты», им в Минобороне дали комментарий, такая фраза: при этом он, то бишь Шойгу, приказал быть готовыми к немедленному реагированию в случае неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО. То есть, что это значит? Шойгу говорит: нас учения прошли классно, мы готовы реагировать на все неприятности со стороны супостатов НАТО, но в случае чего мы можем вернуть эти войска. Переводить можно это так, что вернем, когда захочем. Эта ситуация говорит нам, что, скорее всего, это таки было часть переговорного давления на Украину, что все-таки большой войны в ближайшее время, наверное, не будет. Но мы вам показали, на что мы способны, в случае чего мы в любой момент можем повторить. То есть давление, вот даже новое пишет, что рубль пошел вверх сразу на этих новостях. Пока в данный момент мы не нападаем, но этот сценарий вполне еще возможен. Так что каких-то кардинальных перемен, кроме тактических, я бы здесь не отмечал. А насчет причин, это то, к чему все и склонялись. Это давление на Вашингтон, давление на Киев, давление на Берлин с Парижем. Возможно, Путин считает, что он добился своих каких-то тактических целей. Байден ему позвонил, Меркель с Макроном ему звонили. И теперь считает, что вот я показал, на что способен, и теперь давайте договариваться. Но пойдут ли на уступку в Киеве, это очень большой вопрос. И я думаю, красные линии настолько далеки для каждого, что договориться будет просто невозможно. Я бы спрогнозировал, что это не последние маневры под нашими границами.
Лена, давай вспомним, что произошло за эту неделю. Почему, может быть, вот стал возможен такой поворот? Как вели себя президенты России и Украины?
Ну, вообще, мне кажется, если так говорить о причинах окончания этой, не знаю, тревоги, возможно, какой-то об эскалации, если действительно войска отведут, если все случится так, как Шойгу обещает, наверное, это все также выглядит немного все-таки внезапно, как и то, как все это начало разворачиваться. Потому что мы помним, мы уже обсуждали или в прошлом, или в позапрошлом подкасте о том, мы размышляли о том, что не было какого-то именно повода конкретного для того, чтобы там какая-то эскалация началась. И сейчас сложно сказать, что стало этим фактором, если это не были военные учения, как об этом говорили в Кремле, если это была действительно какая-то демонстрация силы, почему она вдруг сейчас закончилась. Но, конечно, мне кажется, что кроме тех факторов, о которых уже вспомнил Паша, наверное, все-таки поведение президента Зеленского какой-то мерой могло на это повлиять. Хотя, с одной стороны, мы видим, что он как бы стоит на своем, на этих красных линиях, о которых, я думаю, мы еще будем сегодня очень много упоминать, потому что у Путина они абсолютно свои, как мы уже в этом убедились. У других стран они абсолютно свои, у Украины свои. Но в то же время Зеленский там в своем недавнем обращении все-таки призвал Путина встретиться с ним лично на Донбассе, в какой-то точке, где ведутся боевые действия на линии разграничения. Мне кажется, возможно, такой шаг навстречу со стороны Зеленского, хотя бы попытка, возможно, вызвать Путина на диалог, возможно, тоже была услышана в Москве. Хотя вот мы помним, что в Кремле сказали, что да, это сообщение от Зеленского получили, но Путин еще не успел с ним ознакомиться. Ну, честно говоря, может быть, действительно так и было, хотя мне кажется, что Путин очень хорошо в курсе этого обращения. Все-таки последние дни Путин действительно очень занят. 21 апреля у него там было обращение долгожданное к Федеральному собранию. 22 числа у него встреча в Москве с Лукашенко. В эти же дни он еще и принимает участие в климатическом саммите, на который его пригласил президент Байден. Тут же длится эта неприятная история с взаимным дипломатическим демаршем с Чехией. Словом, может быть, Путин хотел продемонстрировать, что ему как-то тоже не до Украины сейчас. На фоне этого, когда вроде как внимание немножко отвлечено от Донбасса, попытаться вот заниматься другими делами и на фоне этого тихонько вернуть войска назад. Но, словом, да, дискуссии могут быть. Чем занимался Зеленский эту неделю? В принципе, Паша правильно сказал, ничего сверхъестественного не произошло. Мне кажется, вот за последнюю неделю именно вот это обращение Зеленского, в котором он не только обратился к Путину, а еще и к украинцам, и уже не первый раз сказал о том, что мы не хотим войны, но в случае чего Украина полностью готова отразить там удар и как-то, ну, на это все реагировать правильно. Это было действительно очень такой важный и примечательный шаг. Если немного обратиться к прошлой неделе, то, конечно, очень важной была встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном 16 апреля и разговор по связи еще вместе с Ангелой Меркель. И потом это переговоры, ну, это было, наверное, все-таки важнее, чем результативнее, скажем так, чем переговоры в нормандском формате советников 19 и 20 апреля, потому что, ну, если верить, по крайней мере, Зеленскому, никаких особо движений навстречу от России, по крайней мере, в этом формате не наблюдалось. Но, наверное, если говорить о Путине, то, конечно, самое ожидаемое событие, самое важное событие — это было его обращение к парламенту. Вообще, как бы, неудивительно, что его очень ждали, во-первых, потому что в этом ежегодном обращении очень часто звучат действительно важные вещи. Например, как мы помним, в прошлом году он впервые упомянул, если не ошибаюсь, о поправках к Конституции, которые узаконили его там длительное вечное правление. Этот раз тоже ждали, что, если смотреть на международную обстановку, то очень ждали, что он скажет что-то конкретное о Белоруссии, о признании там суверенитета так называемых ЛНР, ДНР. Опять же, об этих же войсках, которые стоят у украинской границы, он выдержал интригу и не сказал ровным счетом об этом ничего. Ну, а Лукашенко он, конечно, вспоминал как одном из своих союзников, но в этом сегменте небольшом на фоне остальных внутренних вопросов, к которым он обращался в своем выступлении, тоже можно было найти очень много достаточно ярких фраз. Конечно, все обратили внимание на вот эти красные черты, о которых он говорил, что она будет, что эти красные черты будут проходить исключительно там, где будет это определять Россия, то есть в каждом конкретном случае. Потом эти яркие его заявления о том, что, значит, вокруг Шерхана крутятся мелкие табаки, как у Киплинга. Словом, очень много было таких отсылок, которые читались между строк к Западу, какие-то вот, ну, достаточно открытые угрозы к Западу, хотя он там не называл конкретно своих врагов. Это было очень показательно, и, наверное, самое интересное в этом всем, ну, как мне показалось, вот даже в этой небольшой части, которую он посвятил международным отношениям, это то, как он, как вообще Россия видит этот мир и международную обстановку. Это похоже на какую-то альтернативную российскую реальность, просто она здесь была так очень концентрирована в этих там 5 минутах, пока он это все произносил, и Путин себя чувствует действительно таким царем самой могущественной державы в мире, ну или, по крайней мере, он об этом говорит. Я не скажу, что было большое удивление, что он ничего не сказал совершенно об Украине. Честно говоря, я ожидала, что он действительно так выдержит интригу и не скажет того, чего все ждали, но я, честно говоря, немного удивилась, когда он вспомнил Украину в другом контексте, вспомнил бывшего президента Украины Януковича и провел параллели с недавним будто бы покушением на Лукашенко из там истории с, вроде как, по его словам, госпереворотом в Украине, и когда был сброшен Янукович. Но, словом, очень странные, ну, такие параллели, и очень странно, что он вообще вспомнил Украину в этом контексте.
А вспоминал ли он НАТО? Говорил ли он об угрозе расширения НАТО на восток?
абсолютно ничего конкретного он не говорил ни о НАТО, ни о Европейском Союзе. Вообще, то есть все было без имен, явок, паролей. Его образ врага, к которому он, скажем так, вроде обращался, это просто коллективный Запад. И это дает каким-то, честно говоря, Советским Союзом, потому что вообще вся его речь, это было вот такой достаточно сухой, в сухом таком деловом стиле изложение позиций, какие-то конкретные внутреннеполитические вопросы. И вот есть какой-то план, как их нужно там решить, выполнить, улучшить. И вот вам, чиновникам, дедлайны, когда это нужно сделать. И на этом фоне очень выбивалась вообще эта история с международным контекстом, где не было произнесено, в отличие от других тем, никакой конкретики, но были только вот такие угрозы в духе, как я уже говорила. НАТО не упоминалось ни разу. Но интересно, что Евросоюз он все-таки вспомнил, но в другой части. Не когда говорил о международных отношениях, а когда он говорил о том, как Россия успешно борется с изменениями климата, и что Россия сейчас станет мировым лидером в этом вопросе и обойдет в этом вопросе Европейский Союз. Вот, такой план у Путина.
Я бы с Леной поспорил насчет того, что обращение Зеленского по поводу возможных переговоров с Путиным могло сыграть роль в отведении войск. По-моему, последние, даже не в последнее время, а уже длительное время поведения России как раз завязано в основном на нежелании вести переговоры. А как раз последние переговоры Путина без Зеленского с Макроном и Меркель это в очередной раз продемонстрировали. То есть позиция России такая, что они не участники конфликта, хотя мы знаем, что это неправда. А они видят себя посредниками, которые вместе с Францией и Германией пытаются примирить две стороны гражданской войны. И поэтому и отсюда и постоянные призывы к Киеву вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР, так называемыми. Вот если Зеленский бы сказал, что я готов в любой точке встретиться с Пушилиным, то я думаю, Путин бы отреагировал моментально. А так Путин и Кремль в целом продолжают политику демонстративного игнорирования Зеленского. То есть тут можно с одной стороны и посмотреть на имперские замашки, что вы нам не ровня, мы будем говорить с великими державами, а другими о вас. Что вот это, в принципе, говорит российская пропаганда. По телевидению в России рассказывают, что вот Украину науськивают США. Поэтому вот большие дяди – это Россия и США, которые будут говорить о судьбах мира. А вот мы тут у себя в песочнице должны говорить с якобы независимыми лидерами ДНР и ЛНР. И я гроша Ломанова не поставил бы на то, что такая тактика, такие попытки посадить Зеленского за один стол переговоров с боевиками, что Кремль от нее откажется. Я думаю, это будет продолжаться, и в том числе из-за этого каких-то подвижек в нормандском формате, встречи лидеров, о которой Зеленский так просит и часто говорит, я бы поэтому ее и не ждал.
Ты сказал, что и сейчас немножко говорил, да, и в предыдущих выпусках нашего подкаста рассказывал, что одной из причин обострения может быть то, что переговорный процесс, собственно, да, зашел в тупик, и непонятно, что делать дальше, потому что очевидно, что ни одна из сторон не собирается идти на уступки. Другой причиной, о которой тоже говорят, называют недостаток воды в Крыму, да, необходимость России обеспечить воду в аннексированный полуостров, да, решить эту проблему. На границе с Херсонской областью побывал наш корреспондент Иван Бухтияров, и он готов нам рассказать, что там сейчас происходит, какова обстановка.
Одна из распространенных версий, почему Владимир Путин может решиться на военную операцию против Украины, это то, что необходимо обеспечить Крым водой, потому что это очень маловодный регион, потому что сельское хозяйство без воды из Днепра практически погибает, несмотря на огромные дотации, которые выделяются из российского федерального бюджета. И что для этого нужно сделать? Для этого нужно всего лишь взять под контроль Северо-Крымский канал. До 2014 года он подавал воду из Днепра через Каховское водохранилище, собственно, в Крым. В 2014 году Украина перекрыла воду Крым, и с тех пор крымчане без воды очень страдают. Особенно, опять же, сельскохозяйственные производители, но не хватает воды на самом деле даже на бытовые нужды. Так вот, нужно взять под контроль этот Северо-Крымский канал. это 105 километров. Его протяженность от Каховского водохранилища до админграницы Херсонской области с Крымом. То есть в военном смысле эта операция, ну, не сказать, что сложная. И, в общем, легко можно себе представить, как Россия будет это обосновывать гуманитарными потребностями и вот этим вот всем. Но, конечно, главный вопрос, насколько вообще сейчас та часть Северокрымского канала, которая осталась в Крыму, и она вот уже 7 лет, да, практически 7 лет, она без воды. Эта часть канала, она наполняется только дождевой водой. Ну, в общем, можно сказать, что она практически пустая. И считается, что невозможно сейчас просто пустить воду по этому каналу, чтобы вот крымчане снова были с водой, как это было до 2014 года. Но если вложить какое-то количество денег в модернизацию этого канала, то, конечно, такая возможность появится. Тут я бы еще добавил, что есть совершенно безумнейшие проекты по тому, как же, собственно, обеспечить жителей Крыма водой. Например, есть проекты по опреснению Азовского моря. И есть проекты даже по опреснению Черного моря. Это какие-то совершенно, конечно, безумные деньги. Это, конечно, изменило бы полностью, чтобы не сказать, убило всю фауну. Пока что на государственном уровне о таких проектах не говорят, но они постоянно выдвигаются вот со стороны ученых и постоянно говорят о них на таком вот, скажем так, низовом политическом уровне, ну, то бишь там какой-то депутат Госдумы, вот такой уровень в России, это невысокий политический уровень. Но все-таки, с другой стороны, когда мы говорим о том, что Россия хочет обеспечить крымчан водой, мы все-таки немножко преувеличиваем гуманность этого режима, потому что Россия вот в том виде, в котором она есть, она скорее заинтересована показать, как же она много делает для того, чтобы обеспечить всеобщее счастье, а совсем не в том, чтобы, собственно, обеспечить доступ людей, тем более крымчан, а не военных, которых там также за последние 7 лет, количество которых также за последние 7 лет многократно увеличилось в Крыму, чтобы вот просто обеспечить обычных людей водой. Мне кажется, что это немного не сфера интересов этой российской власти.
Это был корреспондент Громадского Иван Бухтияров. Он побывал на границе с Крымом в Херсонской области. А мы возвращаемся к разговору с Павлом Калашниковым и Леной Куренковой. Ребята, как вам кажется, может быть, есть такая одна из версий, которая мгновенно возникла, когда стало известно, что Россия все-таки отводит войска, что, может быть, это был вообще все отвлекающий маневр, и самое важное будет происходить сегодня вечером, ночью, может быть, на переговорах президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Как вам кажется, насколько это вероятно, и стоит ли ждать каких-то вот сенсационных новостей?
Мы еще до заявления Шойгу в рабочем чате шутили по поводу того, что это многоходовочка Путина очередная, побряцать оружием на границе с Украиной, под шумок съесть Беларусь. Но это, конечно, все шутки. Я думаю, эти вещи не особо связаны, потому что зачем Путину проводить отвлекающий маневр, если он съест Беларусь, может в любой момент и кого-то откуда-то отвлекать ему точно не нужно. Если в случае с Украиной он контролирует какие-то, я как житель этих территорий могу себе позволить сказать, огрызок этой территории, а остальную часть Путин настроил серьезно против себя, то в случае с Белоруссией, она вот она лежит у его ног, и достаточно ему надавить, и Беларусь будет интегрирована в Россию настолько, насколько он захочет. Поэтому лично я бы эти вещи не связывал, но касательно того, что будет что-то сенсационное, тут 50-50, по моему субъективному мнению, потому что, с одной стороны, к этому все идет. У Лукашенко вообще нет никаких союзников, никакого пространства для маневра, он полностью зависит от Путина. Поэтому он уже не может делать, как раньше, там, рассказывать, что вот братья нам нефть продают дорого, мы пойдем купим в Евросоюзе или в США нам привезут. То есть, как его десятилетиями политика строилась на лавировании, то сейчас, естественно, он полностью отрезан от Запада. И деваться ему некуда. А тут вопрос стоит больше в том, насколько это будет кардинально и сенсационно. То есть, будет ли это просто какие-то интеграционные вопросы в контексте союзного государства, договора, который он подписан еще в конце 90-х? Будет ли это какое-то наднациональное новое образование? Будет ли это наименее, как по мне, реалистичный вариант? Это то, что Беларусь прям как какая-нибудь Белгородская область возьмет и просто войдет как субъект в состав России, а Лукашенко станет губернатором, ну для него это понятно, ему, наверное, уже даже будет легче тогда договориться с протестующими, чем стать губернатором для Путина. Но каких-то серьезных интеграционных процессов, объявления о них, я думаю, мы вполне можем ожидать.
Мне почему-то в этом контексте вспомнилось интервью Лукашенко перед выборами, ну, так называемыми выборами в августе прошлого года, которое он давал Гордону. Он тогда говорил об аннексии Крыма и о том, что если бы кто-то вдруг пришел на его территорию, и будь он там на месте кого-то из украинских властей на тот момент, он бы просто там грудью стоял бы за свой кусок земли и никогда бы в жизни не дал никому его там забрать. И да, это очень интересно вписывается в его нынешнюю...
Кстати, Лена, извини, я тебя перебью на секундочку. Вот ты сказала, что один как раз из возможных вариантов – это просто размещение какого-то контингента российских войск на территории Беларуси, создание военной базы. То есть, может быть, даже не столько политические, сколько военные. И не стоит, мы забыли упомянуть, что больше информационной подготовкой к этому было так называемое покушение на Лукашенко, которое, кстати, во время обращения к Федеральному собранию Путин упоминал.
Да, это был отличный повод, мне тоже кажется. Да, просто интересно, почему вообще этот сценарий решили развернуть именно сейчас. Я тоже не вижу особой связи вот с войсками на границе с Украиной и как это связано с Беларусью, но просто интересно, что это все происходит, ну, так, одномоментно, потому что ведь какой-то политический кризис начался в Беларуси не вчера и не сегодня, и явно, что это не событие мирового масштаба, якобы покушение там на жизнь Лукашенко и его семьи, ну, то есть это не какая-то неожиданность прям, и новость, что Путин на нее так отреагировал, что это просто, ну, вообще, как это случилось, а все там мировые лидеры все молчат. Вот когда протесты, так они все говорят о том, что Лукашенко нелегитимный президент, а тут вдруг никто никак не реагирует. Ну, словом, вот эта альтернативная реальность снова в головах. И, честно говоря, да, вот мне интересно, почему это происходит сейчас, потому что абсолютно ни о каком там протесте сбоку Лукашенко к присоединению с Россией или к какому-то очень близкому союзу с Россией, по-моему, с его стороны вообще не наблюдается и уже очень давно. Ну, то есть, касательно военное, там, размещение военных контингентов, да, вполне реально, но ведь и так постоянно Беларусь с Россией проводят общее военное учение, и, то есть, это не какая-то тоже неожиданность. И, может быть, я не исключаю, что, может быть, будет что-то, как было вчера на обращении, то есть, все ждут, что будет какая-то сенсация, а потом это снова отложат в дальний ящик или просто они о чем-то договорятся, но...
По итогу дали кредит Лукашенко на 2 миллиарда, и все закончилось.
Да, и типа, ну, ничего такого суперсенсационного не случится, это будет вообще забавно, ну, просто это будет прям непонятно. Вот, но я не исключаю, что это, да, может быть.
А если мы, конечно, подойдем к тому, что какой-то союз будет и какое-то политическое решение, то тут нужно понимать, что это почти наверняка решение внутренних проблем. Если... нападать на Украину все-таки Путин не решился, то какую-нибудь очередную дозу Крым наш ввести в Вену, например, Беларусь наш, вполне возможно, учитывая, что скоро выборы в Госдуму, что поддержка Единой России стабильно снижается, поэтому опять какая-то внешнеполитическая победа может быть поводом, способом решить внутриполитические проблемы уже дряхлеющего лидера с популярностью.
Вот с одной стороны, да, это вроде бы кажется вполне логичным, но с другой стороны, по-моему, ну, я не знаю, как там сейчас, что на повестке дня у российских пропагандистов, но, по-моему, об Украине все-таки говорили больше, чем о Беларуси последние недели. Все-таки больше говорили об этом обострении, о том, что там Украина готовит какие-то провокации. Ну, словом, больше было разговоров об Украине. И почему вдруг решили сейчас этот вектор переключить на Беларусь? Может, подумали, что с Украиной ничего не получится? Не знаю.
Ну, пропагандистов переключить-то можно за один щелчок пальца. Тут больше, скорее, вопрос, насколько эта доза вставит российское население, если она будет. То есть сейчас выходят, объявляют, что мы вот объединяемся с Белоруссией в одно государство. Ну, так россияне в своем большинстве и так Беларусь воспринимают как дружественное, союзное, братское, какое хотите государство.
А белорусов просто никто не будет спрашивать, ну, как и до этого.
Да, да, белорусов, естественно, никто не будет спрашивать, ну, а насколько это будет влиять на Россию, ну, это не Крым, который отобрали вот у украинских нацистов, это победа над Америкой, как им всем рассказывали. Если мы вспомним это покушение на Лукашенко, под предлогом защиты Лукашенко, это ж, как говорят, что ФБР организовывало, то есть это опять треклятые американцы покушались на Лукашенко, то есть как раз под этим соусом и можно это подать как победу над Америкой. Видите, американцы покушались, они устраивают цветную революцию, а мы это все подавили, мы Лукашенко спасли и Беларусь забираем в родную гавань, чтобы уж точно американцы на нее не покусились. Поэтому, возможно, мы недооцениваем возможности российских пропагандистов подать это как нереальную перемогу.
Да, не стоит их недооценивать. И да, будем надеяться, что нового военного противостояния России и Украины пока что, по крайней мере, не будет. Спасибо, Паша и Лена. Это были журналисты Громадского Павел Калашник и Лена Куренкова. Меня зовут Наталья Тихонова. Новый выпуск подкаста «Украинские истории» слушайте в следующую пятницу.